традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня в рамках программы «Баррикады» обсуждаем валдайское выступление Путина. Там был дискуссионный клуб, но все прислушивались именно к президенту Российской Федерации. О чем он говорил, как он отвечал на вопросы. Об этом сегодня мы поговорим в рамках нашей программы. Дело в чем, когда в пятницу мы попытались со слушателями эту тему обсудить, дискуссии как таковой не получилось. По одной простой причине. Каждый услышал, увидел в выступлении Путина, в его ответах на вопросы, что-то свое. Кто-то увидел пораженческую речь, кто-то увидел речь победителя. Сегодня собрались в нашей студии эксперты, которые выскажут свое мнение. Кстати, дискуссия разгорелась еще до нашей программы, и различные комментаторы говорили абсолютно диаметрально противоположные вещи о том, что услышали они. Кто-то услышал жесткое выступление, даже жестче, чем в Мюнхене в 2007 году. Кто-то услышал, ну, например, как Николай Злобин, примирительную речь. Попытаемся разобраться. Ну и главный вопрос, который я хотел бы адресовать сегодня нашим гостям, я просто расскажу, кто сегодня с нами. Сегодня с нами Игорь Хохлов, сегодня с нами Борис Надеждин, сегодня с нами Дмитрий Орлов. Им будет главное слово сегодня предоставлено. Но перед тем, как мы начнем дискуссию, попытаемся ответить на один вопрос. Один из читателей Бориса Надеждина в Фейсбуке написал, а какой смысл обсуждать вот выступление Путина на Валдае? Пообещал, что это будет первый вопрос нашим сегодняшним гостям. Я не знаю, кто возьмет первое слово.
Ну, если это читатель, ну,
Борис Борисович, ваш читатель, вам и отвечать.
Значит, ситуация следующая. То есть, безусловно, это важно обсуждать, потому что формат Валдайского клуба и то, как там Путин практически все 10 лет участвовал, это уникальный формат. Он там очень откровенен. Очень откровенен. То есть, вообще говоря, мы много узнали нового и интересного про то, как была на самом деле ситуация с Януковичем, с Крымом, именно там от него. Вот, там он правду все рассказал, да. Поэтому это интересно, да. Скажем, сильно отличалось от той версии, которую наши каналы показывали, скажем так. Вот. А это, во-первых. Во-вторых, там сам формат, сам как бы набор участников, формат дискуссии резко отличается от других официальных мероприятий, там дипломатических встреч, там, научных конференций и так далее. То есть там действительно присутствуют люди, которые играли и играют огромную роль в мировой политике и достаточно откровенно, спокойно обсуждают там важные вопросы. И в частности, там мы услышали от Путина такое цельное представление о мире глазами Владимира Владимировича. Мне оно кажется не совсем адекватным, но послушать было интересно.
Это Борис Надеждин, сейчас слово Игорю Хохлову. Что услышали вы? Или зачем обсуждать выступление Путина?
Ну, знаете, я с большим интересом это, на самом деле, выступление прослушал, потому что, во-первых, совершенно согласен с коллегой, мы узнали, каким образом видит окружающий мир Владимир Владимирович. Вот, мы услышали его признание относительно событий на Украине, я думаю, это эффект лягушки-путешественницы в значительной степени. И, собственно говоря, я все-таки... Очень похоже на крымскую речь, которую не транслировали российские каналы. Все-таки я услышал желание снизить тот накал конфронтации, который возник после этой ситуации. То есть он постарался объяснить ту сложную ситуацию, в которую он попал, и, безусловно, какой-то найти выход из сложившейся ситуации. То, что я услышал.
Дмитрий Орлов.
Ну, а я услышал речь жесткую, и целью при этом ее не была конфронтация с Западом или Соединенными Штатами. Целью, на мой взгляд, было артикулирование, выражение интересов Российской Федерации на постсоветском пространстве, прежде всего в Украине. Это была главная цель, были там цели, так сказать, и другие. Медведь... который контролирует, да, который гуляет по тайге, при том, что есть Юпитер и есть бык. Это оригинальное, да, устройство мира, И что оно означает? Оно означает, что есть сфера интересов или зона ответственности России, на которую, ну, в общем, никто, так сказать, не должен посягать. Или, во всяком случае, интересы России, в которой должны, так сказать, очень тщательно соблюдаться и очень детально обсуждаться. Вот, мне кажется, главный посыл.
Я просто образность вашу чуть-чуть переведу для слушателей. Медведь в тайге – это Россия и Путин, насколько я понимаю.
Ну, конечно. Да.
А что касается Юпитера и БК, то это Соединенные Штаты Америки и все остальное человечество, которому не позволено то, что позволено Юпитеру, в данном случае Соединенным Штатам Америки. Слушайте, но откровения-то какие-то были. Борис Борисович услышал только то, что там как Янукович от кого уходил, и да, его мировоззрение на то, что происходит на планете Земля. Но я не очень понял относительно того, было ли это вообще откровением каким-то, потому что, ну, все примерно понимают логику размышлений Путина, все примерно понимают его тезисы, благодаря тому, что он регулярно выступает и отвечает на вопросы журналистов, экспертов или еще кого бы то ни было. Ну, и а что с откровениями-то? Кто? Борис Борисович.
Ну, слушайте, во-первых, сама вот эта метафора про медведя и тайгу, это нечто, что, ну, конечно, он не произносил во время, скажем, послания Федеральному собранию или во время Крымской речи, совсем из другого. Это совсем из другого мира. Такие глубоко внутренние ощущения человека, да?
Это вопрос к психологам как раз.
Ну, может быть, ну, просто примерно понятно, как он видит вот себя, Россию там и так далее. То, что образ медведя в тайге, это же очень сильный образ, да? На самом деле.
Так.
Это и не Юпитер, и не бык, это нечто более такое страшное, мохнатое. И главный вопрос, который волнует сейчас мировую общественность, где, по мнению Путина, заканчивается тайга. Вот ясно, что Крым – это тайга, да? А где она еще? Вот Прибалтика – это тайга, там, не знаю, где эта тайга, где медведь-хозяин заканчивается. Вот это интересный вопрос, правда? Вот. А второе, что там было, Путин, на мой взгляд, ну вот мне так показалось, он был не просто очень жесток, он все время как-то наезжал. Вот вся речь Путина, а я, ну, ее прослушал, потом прочел стенограмму, это такая, вот ему говорят, какие-то иностранцы говорят, а вот как бы вы могли прокомментировать вот Крым там, или там, неважно что там, что-то вот Америку в Ливии. А он все время задает такие вопросы. А вы что, не знаете, как все было? Что вообще вы спрашиваете? Вот вы вот просто вот такая.
Нет, я в один момент услышал вот такое вот именно реагирование на вопросы.
И было видно, что он очень сильно раздражен на самом деле. Реально раздражен. То есть он сильно раздражен тем, как вообще все происходит, как идет. А еще одна вещь, которая меня там совершенно убила. То есть, ну, мы как-то сейчас примерно понимаем, что происходит в российской экономике, да? Собственно, лучшее, что можно, ну, как бы такие очевидные вещи мы видим. Ну, там, доллар там за 40, там, ну, видно, да, все это. Владимир Владимирович на голубом глазу говорит, что у нас все замечательно. У нас выросло сельское хозяйство на 5%, там, промышленность выросла у нас на сколько-то процентов. Это для меня полная загадка. То есть, если глава государства действительно думает, что российская экономика в отличном состоянии, и все хорошо, ну, привет, ребят.
Это Борис Надеждин, сейчас обращаюсь к Игорю Хохлову. Игорь Игоревич.
Ну, мы узнали из этой речи, из этого на вопросы массу всего интересного не только относительно процветающей российской экономики, а о том, что Советский Союз, оказывается, был образован в 21-м году. Хотя странно, что человек, который родился и прожил большую часть жизни в Советском Союзе, не знает этой круглой даты. Мы узнали, что Одесская область, оказывается, исторически входила в Новороссию, хотя до 1932 года вообще никакой Одесской области в природе не существовало, Одесса входила в состав Херсонской губернии. Мы узнали очень много всего того нового, о чем раньше никогда не знали. Я думаю, что информацию о ситуации в российской экономике — это вполне искреннее убеждение Владимира Владимировича, просто потому что он не хочет об этом говорить. Гораздо интереснее говорить про геополитику, про роль России в мире, про медведя, про тайгу, нежели вот заниматься вот этой вот ежедневной экономической рутиной. К тому же, как бы формально президент и не отвечает за экономику. У нас этим занимается премьер-министр, правительство. Вот, вот это как бы уже их.
То есть нежелание говорить о внутрироссийских
проблемах.
Люди
не хотят говорить о неприятном. Люди всегда хотят говорить о приятном. Вот. Поэтому о том, что им интересно.
Это Игорь Хохлов. Сейчас обращаюсь к Дмитрию Орлову. Дмитрий Иванович, вы тоже нечто подобное услышали? Желание поговорить о том, что происходит за границами Российской Федерации, но не о тех проблемах, которые существуют у нас?
Да нет, я думаю, что Путин вполне адекватно оценивает состояние экономики России. Просто действительно дело в том, что не на этом он хотел фокусироваться. Не это был центр его речи, и, собственно, не экономическая аудитория она была адресована. А не экономистам, точнее. А там на форуме выступал Игорь Шувалов, заместитель председателя правительства, и он дал вполне такую объемную картину того, чего ожидает российское правительство в, там, в ближайшее время, на что надеется, какие рычаги собирается использовать. А рычаги эти – открытость, создание благоприятных условий для инвесторов, различные меры таможенного и тарифного регулирования. Одним словом, это сохранение рыночного, так сказать, инструментария, и Владимир Путин, так сказать, ничего этого не опроверг, так сказать, из того, о чем говорил Шувалов на, значит, заседании. Из этого можно сделать вывод просто, что экономика не была в фокусе для Путина.
Мне интересен еще и результат вот этого выступления Путина. Ну, если сравнивать, опять же, с Мюнхеном 2007 года, тогда его речь наделала шум. Но что касается конкретных шагов, которые бы последовали за этим, не знаю, вопрос открытый по-прежнему. Что касается выступления на Валдайском клубе, какие результаты могут быть после того, что Путин обозначает мировой порядок на развилке, гегемония Соединенных Штатов Америки до добра не довела, ну и так далее. Что-то может реально изменить его выступление и его позиция по конкретным фактам, по конкретным событиям?
Ну, вы знаете, тут по-разному можно на это смотреть. Вот Глеб Павловский написал у себя в Фейсбуке. Вот заявился, ну, я вольно цитирую. Заявился, значит, Путин, а сколько у него дивизий? Ну, это он, конечно, цитировал Сталина с его замечательной формулой, да, папа римский, конечно, да, хороший игрок, но сколько у него дивизий. Вот если действовать в логике, точнее, размышлять в логике, сколько у него дивизий, то, конечно, это, так сказать, рано или поздно к весьма печальным выводам приведет, но дело в том, что Путин, на мой взгляд, он не так мыслит и не в этой парадигме, не в этой логике рассуждает. Он стремится к созданию, к поддержанию справедливого миропорядка, где существует и нормально действует международное право.
К поддержанию или созданию просто?
Вот к поддержанию, к поддержанию.
Ну так он же говорил, что миропорядок несправедлив, насколько
я понимаю. Нет, поддержание имеется в виду того, что было сделано, что было создано после Ялты и Потсдама. Я так понимаю его общую логику, так сказать, да, долгосрочную. Вот, к тому, чтобы был баланс сил, но баланс сил не грубый, а, так сказать, основанный на интересах различных игроков. Чтобы учитывались интересы политические, экономические, инвестиционные, в частности, да, чтобы признавались зоны интересов и так далее. Вот, так сказать, о чем говорит Путин. А если рассуждать в логике, сколько дивизий, ну, конечно, у нас экономика в 8 раз меньше американской. Если всегда из этого исходить, ну, значит, что же, у России нет ни одного голоса, так получается, если соотношение 8 к 1, или там ее голос там в неком там совете директоров вообще никто не будет слушать, так что ли?
Ну, уж точно не контрольный пакет акций. Сейчас Игорь Хохлов, Игорь Игоревич, пожалуйста. Что может изменить его выступление?
Ну, вы знаете, на самом деле тут требуется небольшая ретроспектива. На мой взгляд, все-таки лет там, 10-12 тому назад Путин искренне рассчитывал на то, что Россия, утратившая свое экономическое влияние в мире там, в ходе в 90-е годы, но сохранившая в значительной степени политическое влияние, все-таки сохранившая постоянно место в Совете Безопасности, он это многого значит, то есть все то, что было завоевано еще нашими дедами там, по итогам Второй мировой войны. И сейчас, я так думаю, и в значительной степени он был разочарован, во-первых, политикой неоконов в Америке, когда, ну, Джордж Буш, по-моему, просыпался с утра и думал, какой еще международный договор отменить, когда раз за разом снимались все те столбы, на которых стояла международная безопасность. И сейчас он вполне обоснованно опасается, что Россию окончательно выкинут из этого клуба великих держав, которые вообще на что-то влияют в мире. Плюс нужно, безусловно, понимать, совершенно согласен с коллегами относительно соотношения экономических потенциалов. Знаете, как Черчилль считал в ходе Второй мировой войны экономические потенциалы. Причем нужно понимать, да, что это не только просто количественная американская экономика в 8 раз больше нашего, а европейская практически в 9 раз больше нашего. Это еще и качество экономики. У нас почти 90% экспорта – это углеводороды в том или ином виде. Даже при Ельцине в его проклятые 90-е, как говорят, экспорт углеводородов давал всего 30% поступления. 30%. 50% составлял нашего экспорта.
Ну, экономисты дают разные оценки.
Ну, там, да, там
50% вот. Преимущественно или 60%.
Это наполнение бюджета, наполнение бюджета. Наполнение бюджета — это разные вещи.
Хорошо. Борис Борисович, что может изменить речь Путина?
Ну, я думаю, что она в целом прояснила многое для наших, как выражается Путин, западных партнеров, да? Ну, просто одно дело, там, какие-то дипломатические контакты, другое дело, такой довольно откровенный разговор. Вот. Стало, ну, нам, по крайней мере, я думаю, многим стало понятнее, как Путин видит мир, да? Вот. А теперь, что касается вот этих обид на западных партнеров и так далее, понимаете, какая история? Вот, вообще говоря, если так отвлечься от деталей, Путин, на самом деле, признается в следующем. Вот буквально, да, он говорит так. Окей, вы нарушали правила в Ираке там, да, в Ливии, а мы вам устроили вот Украину и Крым. А вот теперь посмотрим, так, понравилось вам это или нет, да? Это такая интересная история, потому что, значит, я боюсь, вот я боюсь, я вообще патриот России, да, но я боюсь, что вот этот пафос и вообще такая вот логика Путина под названием «Существующая система международной стабильности, безопасности, основанная на ООН, на итогах Второй мировой войны, дает сбой», там, пятое, десятое, нужно что-то новое делать, да?
Да.
Вот, к большому моему сожалению, нам, дай бог, России, удержать то, что мы сейчас имеем, нашу роль в системе мировой безопасности, включая, там, ООН, ОБСЕ, там, и все остальное, если возникнет какая-то новая система. Потому что СССР образца 45-го года куда более сильный игрок, понимаете, просто на порядке сильнее, чем Россия образца, там, 2014 года. Если начнется слом и конструируем новые системы, мы, скорее всего, гораздо меньше будем иметь формальных рычагов влияния и статуса, чем по итогам Второй мировой войны.
Потому что меньше дивизий.
Да, дело даже не в этом. Дело даже в другом. Значит, даже отвлекаясь от того, во сколько раз там меньше и больше какая-то экономика, нужно понимать следующее. Вот Запад после Второй мировой войны сделал одну качественно новую историю. Была чудовищно огромная американская экономическая военная мощь, и были намного слабее ее отдельно взятые Франция, Германия, Италия, там все на свете. Ну, да?
Потому что они в руинах, извините,
конечно,
лежали.
Они создали Евросоюз и в совокупности Евросоюз куда мощнее США, да? То есть по ВВП они перегнали, и вообще-то там 511 миллионов человек живет. В
Америке, рынок большой.
Да, да, просто чудовищного размера. Да, там с кучей проблем, с Кипром там и так далее. Ой, господи, с Грецией, с Португалией. Но тем не менее, вот это
и
да.
И с Кипром тоже, да.
Это да. Дальше. В отличие от Второй мировой войны, у нас сейчас Китай и Индия уже по размерам экономики. Гораздо больше там Германии, там Японии, не говоря уже о России. Да, так вообще-то, да? И это вот гиганты, которых раньше не было.
Ну, и почему? Они всегда были. До 16 века это и были.
Нет, я говорю,
это и были гиганты Китая.
Нет, ну, конечно, я просто говорю не про 16 век, а про 20-й.
Когда проблема глобализации вот так остро.
Следовательно, вот я просто, вот я прикидываю, как России сохранить свое влияние при том, что, да, вот при всех обстоятельствах. На мой взгляд, единственная разумная стратегия для России является стать важнейшей частью, ну, не назову это Евросоюз, да, важнейшей частью европейского мира, что мы можем сделать, и что было бы адекватно, логично, учитывая нашу, там, не знаю, историю, культуру, там, православие, там, не знаю, у нас народ, страна, конечно, большая, но в основном живет в Европе, тем не менее, население. И вот это нужно делать, да. Вместо этого Путин произвел ряд действий, которые толкнули наших европейских соседей в объятия Вашингтона. Вот так просто толкнули туда, да, и как бы вот и все.
Ну, я, насколько понял, опять же, выступление Путина, он говорил о том, важно на каких условиях становиться частью того самого европейского сообщества, или вы как-то
вот
иначе трактуете?
Смотрите, вот я могу сказать одно. Что меня еще поразило в речи Путина, это какое-то вопиющее различие между тем, что он говорил на Валдае, как он ставил акценты, и тем, что исполняет российская государственная пропаганда. Вот тут я просто выпал в осадок. То есть я могу долго про это рассказывать, но Путин-то говорил одно, а наша пропаганда внутри страны для народа транслирует ровно обратные вещи. Да? Путин говорит, что нужно развивать там образование, здравоохранение, это важно, и что будущая конкуренция – это не поле войны, а поле технологий, а у нас в бюджете и по всем каналам встаем с колен, военная мощь, оборонные расходы 5% ВВП, здравоохранение сокращается. Такое ощущение, что вот у нас какой-то своей жизнью живет правительство, Минфин там и бюджет, и своей жизнью живет Путин со своими приоритетами. Это удивительная вещь.
Игорь Игоревич, диссонирует как-то выступление Путина вот с тем, что происходит?
Ну, вы знаете, надо, во-первых, мы теперь знаем, да, что Россия – это Путин, а Путин – это Россия.
Сам Путин это немножко скорректировал.
Вот, понятно, он скромный человек. Вот, но дело в том, что нужно понимать, что Путин-то получил Россию в нынешнем ее виде, она уже некоторое время развивалась и до того, как он стал руководителем страны. И страна, и в отличие от сталинского Советского Союза, вот о чем говорилось, который изначально все-таки был построен в автарке, где и режим был изначально замкнут на себя, на развитие собственных ресурсов за счет дешевого, бесплатной рабочей силы. Россия строилась как страна, зависимая от международных финансовых рынков, зависимая от иностранных технологий с 91-го года. Другое дело, нужно было это так делать или нет, это уже другой вопрос. Но сейчас это уже так, и это уже данность. Нынешняя политика однозначно отсекает рынку от рынков, от международных финансовых рынков, и мы сейчас видим, что банки повышают, например, вот хороший показатель проценты по вкладам, потому что для них это единственный источник живых денег. Западные рынки финансовые закрыты, причем не только для банков, для организаций, попавших под санкции, а вообще для всех.
Почему закрыты? Отсрочно, они не могут брать долгих денег просто.
Ну так это долгие деньги это и есть, кровь экономики. Сейчас постепенно же гайки-то будут закручиваться, и условия будут все ужесточаться и ужесточаться, поэтому в любом случае та Россия, которую вот реально мы имеем там к 2014 году, очень сильно зависит от Запада технологически, экономически, в финансовом отношении и так далее. И, безусловно, совершать столь резкие повороты, которые совершал там Иосиф Виссарионович, вот, или даже Никита Сергеевич, все-таки Россия себе позволить не может в данной ситуации. Поле-то для маневра, безусловно, очень сильно ограничено.
Обращаюсь к Дмитрию Орлову, я вот чего не понял, то есть когда Путин рассказывает о том, что неплохо бы с миропорядком, ну, что-то сделать для того, чтобы как-то сбалансировать его, я не совсем расслышал историю про фундамент, то есть на базе чего вот этот миропорядок новый или модернизировать, или сохранять, или создавать, тут как хотите, так и трактуйте.
Я думаю, что несколько оснований. Первое – легитимизм, безусловно. Путин апеллирует к существующим структурам, которые там регулируют, допустим, международное право. Апеллирует к ООН, апеллирует к решениям Нюрнберга, Ялты и Потсдама, безусловно. Второе – это баланс сил. То есть никто не говорит о том, что, значит, Россия – игрок такого же масштаба, как США. Никто же об этом не говорит так, реально и по факту. Да, он говорит о том, что Путин говорит, что нужно учитывать баланс сил.
Да, так пусть, баланс-то вот как
пусть раз, один да. к восьми, но наш один должен быть признан и выражен. Ага. Вот грубо говоря, да. И третье, Путин говорит об уважении. Вы, так сказать, уважаемые коллеги и партнеры, выслушайте нашу позицию, учтите ее там, где в той сфере, так сказать, там, значит, и в тех секторах, в тех отраслях, на тех территориях, где у нас есть интересы и так далее. Вот три, так сказать, мне кажется, основания, о которых говорит Путин, и, безусловно, они заслуживают того, чтобы вот таким образом артикулированы интересы России, чтобы быть учтенными.
Ну, я, да, просто уточню, это в чем-то будет похоже на наш парламент, когда есть оппозиционные партии, они что-то там делают, выступают, но фактически не влияют ни на что.
Ну, так вот, речь идет о том, чтобы не быть, значит, в этом условном... Вот есть условный там какой-то совет директоров, давайте, так сказать, сконструируем да. картину примитивную. Совет директоров, там сидят там... Ну, не 8, а 20, допустим, человек, да, там, предположим, у России там один голос из там 40. Но голос этот должен звучать, и интересы наши вот на этой территории, в этих отраслях, они должны быть учтены. А когда Путин же не против, значит, баланса сил, он прямо говорит о том, что баланс сил должен быть, а он против того, чтобы аргументация, скажем, России... значит, вообще игнорировалось, вообще, так сказать, не принималось внимания. Вот против чего он выступает.
Я напомню, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций, Игорь Хохлов, сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран, политолог, и Борис Надеждин, политик. Мы продолжим после информационного блока, подключим уже аудиторию. Напомню, как можно будет с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Есть Твиттер, есть сайт «Говорит Москва». Пишите, ну и звоните после новостей.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 35 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Игорь Хохлов, сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, политолог. И Борис Надеждин, политик. Обсуждаем выступление Путина на Валдайском клубе, который проходил в Сочи. Оценки противоречивы его выступления. Пытаемся разобраться, что именно сказал президент Российской Федерации. Но и здесь тоже согласия, единства во мнениях нет. Даже в трактовках президента здесь, в студии радиостанции «Говорит Москва». Слушайте, откуда столько противоречий? У меня вот первое уточнение, прежде чем мы будем принимать звонки наших слушателей. Вы говорите о том, что Путин пытался донести свою картинку мира, пытался рассказать, что он реально думает, но каждый все равно ее трактовал по-своему. Как удобно, фактически. Нет?
А это свидетельство, это проистекает из того, что Путин вообще человек многомерный, он непростой. Да, есть... политики, которые транслируют какую-то одну немудрящую, так сказать, мысль, да, вот. Путин многомерен, он, так сказать, сложно, да, смотрит на мир, он пытается дать различные объяснения. Именно поэтому разные эксперты, разные политики, да, они видят в том, что транслирует Путин, ну,
но так мысль-то...
акценты совершенно разные. Акценты совершенно разные в том, что Путин мог сказать. Кто-то видит в этом агрессию, кто-то видит сдерживание, кто-то видит стремление отстоять интересы страны. Так что здесь я думаю, что ничего удивительного в этом нет.
Будьте здоровы, Борис Борисович.
Ну, у каждого свой Путин.
А, хорошо.
Свой путь и свой путь.
Свой Путин у
главное,
каждого.
Главное, лаконично. Игорь Игоревич.
Ну, знаете, я думаю, что Путин сейчас в сложной ситуации, возможно, он пытается донести как-то, знаете, разные идеи в расчете на разную аудиторию. Mm-hmm. Безусловно, он попал в чрезвычайно сложную ситуацию, возможно, ожидая, что, например, в так называемой Новороссии пройдет крымский сценарий, возможно, ожидая, что реакция Запада будет столь же мягкой, как она, например, была на ситуацию в Грузии в 2008 году. И, безусловно, он не имеет возможности дать ход назад, потому что тот ресурс, который он использовал для повышения своей популярности все эти годы, экономический рост России, который в значительной степени объяснялся, конечно, ростом цен на углеводороды, он исчерпан. И в этой ситуации он вынужден говорить вот на эти темы, просто потому что иначе придется говорить об экономике, иначе придется говорить о тех сложной ситуации, которая по многим направлениям имеется в стране. И, возможно, поэтому многие хотят услышать то, что они хотят услышать в его речи.
Так был ли он понятен? В этом главный вопрос. Но вот если смотреть на комментарии противоречивые, то, опять же, подчеркну, каждый увидел свое. И поэтому, ну, если была сверхзадача разъяснить всем нашу позицию, ну и как минимум заявить, ребят, нас бояться не нужно, мы вообще мира хотим и порядка на планете Земля, не знаю.
Это уже настолько вот, нас настолько вот эта вся российская пропаганда и позиция официальных лиц настолько уже закрутила вот эту вот спираль ура-патриотизма. И главное, что Путин же увидел, что этот ура-патриотизм, он действительно позволяет компенсировать многие там провалы в экономике, в социальной сфере и так далее. Я думаю, что он с ужасом ждет того момента, когда население стряхнет Крым с ушей. И... безусловно, в этой ситуации ему приходится, с одной стороны, доносить какую-то мысль до западных партнеров, чтобы они не закручивали дальше вот эту вот спираль санкций, которая...
Договариваться.
С другой стороны, он, безусловно, должен подфартить российским ура-патриотам, которые собираются идти до Аляски и до Риги. И при этом, при всем при этом...
разных цели, надо признать.
Разнонаправленное движение.
Нет, просто к Риге можно идти через Аляску.
Хорошо. Тоже вариант. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас будут звонки, вам пригодятся наушники. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Ой, добиваюсь, но, видимо, не туда. Извините.
Случается. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, Фроги.
Да, Владимир, добрый вечер. Фрог, добрый вечер гостям. Значит, у меня вопрос вот какого плана. Если мы признаем на сегодняшний день, что система международного права – это система сдержек и противовесов, которая выработалась в результате Ялтинской конференции, Потсдам, да, Нюрнберг, если эта система рухнула, то совершенно необходимо вырабатывать новую систему. И вопрос вот такой. Возможно ли эта выработка не военным путем? Потому что, с одной стороны, мы видим, что Путин говорит и заявляет, что мы, ребят, мы воевать не хотим и никуда не пойдем, хотя либералы нас в этом упрекают, да, нас как бы хотят сделать агрессорами. А с другой стороны, мы знаем о том, что мир англосаксов, везде, куда он приходит торговать, он сначала воюет и только потом устанавливает свои правила и начинает торговать по своим правилам.
Спасибо.
Может ли быть невоенный способ?
Спасибо. Договориться вообще есть возможность или нет?
Мне кажется, структура-то есть, которая решает эти вопросы, это ООН. И как раз роль России, она здесь консервативная. Недавно высказывались предположения, да, и, так сказать, предложения, точнее, чтобы лишить Россию кресла в Совете Безопасности и некоторые еще предпринять меры по реформированию этой организации. И вот как раз задача России, российской дипломатии, на мой взгляд, в том, чтобы усилить роль ООН и сохранить в этой организации роль России. Она, ООН, сегодня одна из немногих структур, которая позволяет России, ну, так сказать, в какой-то степени, да, влиять на, значит, процесс мировой политики и на международное право. А вот как раз распад ООН или ее существенное реформирование угрожает российским интересам. Создание какой-то новой, может быть, структуры угрожает, на мой взгляд.
Борис Борисович, договориться есть возможность или нет? Ваша оценка как, значит, либерала.
Первое, что я хотел сказать, я уже это говорил фактически здесь, но еще раз повторю. Как раз Россия-то больше других заинтересована в сохранении статус-кво,
да, да,
в ООН и так далее. Потому что если я вот сходу могу назвать три страны, они называются Германия, Япония и Индия, которые, вообще говоря, по, ну, так сказать, по формальным признакам, роль в экономике, там, размер страны и так
по
далее.
По любым признакам.
По любым признакам, уж, конечно, в Совбезе должны быть постоянными членами. Почему они не являются? Потому что они проиграли войну с Японией и Германией, а Индия тогда была колонией. Вот, вот так. А сейчас все изменилось. И вот эти страны заинтересованы, конечно, больше нас в изменении правил игры. Мы-то как раз, наверное, заинтересованы в статус-кво. Теперь важный вопрос задал слушатель. И он хороший вопрос. Реальность заключается в том, что начиная с 1815 года, по итогам вот наполеоновских войн, все системы безопасности, которые обеспечивали глобальный мир, ну, глобальный 19 век это в Европе, а в 20-м во всем мире, складывались по итогам мировых войн, да?
Да.
Ну, что Версаль, что Ялта и так далее. Вопрос, хороший вопрос. А может ли глобально измениться система международной безопасности не в результате мировой войны, не приведи Господи, да, а в результате каких-то других вот процессов и так далее. На мой взгляд, сейчас это возможно. Вот. И почему возможно, расскажу коротко. Во-первых, мировая война, если и будет, то на ней все закончится, и дальше дискуссия о мировой системе безопасности будут проводить крысы, там, которые могут жить в условиях 500 миллионов ген в час. Да? Мы не сможем, увы. Люди не смогут. Тараканы, крысы. Там. Вот. Это во-первых. Вот. А во-вторых, все-таки, несмотря на то, несмотря на все это там, на Ирак, на Крым, на Ливию, уровень доверия, уровень взаимозависимости, уровень глобализации в современном мире на порядке превышает уровень вот, доверия, да, и в 20 веке, и в 19-м. Сейчас глобально люди гораздо стали однороднее, вот все, Homo sapiens.
С одной стороны, да, а с другой стороны...
Главное, интегрированность.
Интегрированность огромная.
Не доверие вот, даже, а интегрированность.
Лучший пример такой. Вот ввели Запад, ввел эти санкции замечательные. Да, вы знаете, какой самый ощутимый эффект от этих санкций в Европе? Знаете, какой? В Европе на 15% упали цены на еду для населения, потому что, ну, понятно,
не
почему.
Не на 15%.
Ну, там даже
в
говорят
Финляндии
больше.
В Германии да. На некоторых территориях.
О, как! Кто
и 30,
ожидал,
и 40.
Да? И сейчас европейский простой работяга, который может купить на свою зарплату в 1500 евро гораздо больше пива, там, сникерсов, там, еще чего-то, он радуется мудрости Путина, который ввел санкции и так далее. То есть, ну, смотрите, как все взаимозависимо.
Игорь Игоревич.
Ну, во-первых, если говорить о мировой войне, то вот всегда предполагалось, да, что мировая война – это будет война пятого поколения, то есть глобальный термоядерный конфликт. Но, во-первых, нужно понимать, что на самом деле с уже 70-х годов разрабатывали сценарий ограниченного ядерного конфликта. Путин очень грамотно шантажирует Европу, Соединенные Штаты, имеющиеся у России военной мощи. А предположим, чисто теоретически, что Россия нанесет ядерный удар, ну, например, по Риге. Будут ли в этой ситуации американский президент рисковать собственной страной и собственным населением, или будет пытаться найти какие-то промежуточные варианты решения? Такая схема шантажа, по-моему, может еще работать лет 20-25, пока высокоточное оружие не заменит ту роль в военном сдерживании, которую сейчас выполняет ядерное.
Вы какие-то схемы предлагаете. Нет, Путин никогда не предлагал, или российская военная доктрина не предполагает
нанесение ядерного удара. Что будет в случае сейчас такого действия? Можно я скажу?
Да, конечно.
Не приведи Господи, вот что именно, то, что мы сейчас обсуждаем, было в реальности. Но дальше сценарий будет следующий. Могу рассказать. Мы по Риге, они там, условно, по Воронежу, да? Мы тогда подумаем, и там еще куда. И они куда. То есть все, вот эта штука не закончится. Просто не закончится.
Мне кажется, что все-таки в определенных кругах в российской властной элите есть иллюзия, что если можно было так легко договоренности по безопасности Украине, которым, собственно говоря, ядерные державы имеют прямое отношение, да, то, что Украина лишалась ядерного статуса и получала гарантии безопасности. Если эти документы можно плюнуть, то что мешает плюнуть на документы, касающиеся о партнерстве в рамках НАТО и об гарантиях безопасности?
То есть парадоксальная ситуация. С одной стороны, ядерное оружие гарантирует его неприменение, а с другой стороны, именно его неприменение гарантирует возможность нарушения любых договоренностей под прикрытием ядерного оружия. Так получается?
Да, но как эксперт по военной безопасности, собственно говоря, который занимается этим в Академии наук уже полтора десятка лет, могу сказать, что глобальный термоядерный конфликт вовсе не рассматривается как основной сценарий применения ядерного оружия.
Тут я согласен.
Например, мы помним, что в ходе Ирано-Иракской войны, например, Саддам Хусейн строил свои реакторы в Осираке для того, чтобы наносить удар по Израилю, страной, с которой он не находился в состоянии войны, и, собственно, вот. И это использовалось именно для того, чтобы заявить себя, например, как о панарабском лидере. Поэтому и сейчас мы видим то, что, например, те гарантии, да, как безопасности и территориальной целостности, которые были даны Украине, не только России, да, но и Соединенными Штатами Америки, Великобритании в обмен на безъядерный статус Украине, эти гарантии оказались не стоят той бумаги, на которой они были подписаны. Те гарантии безопасности, которые получают младшие партнеры в НАТО, да, ну, те же, например, прибалтийские страны, стоят ли они большего, чем гарантии, которые получила в свое время Украина в обмен на безъядерный статус? По-моему, это открытый вопрос.
Ну, на мой взгляд, они стоят большего. Вопрос этот не закрытый, да, не закрытый, здесь стоит согласиться. Но, тем не менее, канцлер Меркель не так давно, не знаю, обратили ли коллеги на это внимание, жестко заявила, что НАТО выполнит все свои обязательства применительно ко всем членам, которые туда входят. Украина не член НАТО. Вот, поэтому вопрос о применении ядерного оружия в Прибалтике мы все-таки оставим, точнее, гипотетический сценарий оставим на совести, так сказать, коллег, но я думаю, что вооруженный конфликт там, без применения ядерного оружия в случае там, вторжения, да, гипотетического, опять же, да, на эти территории, он, конечно, возникнет, и он будет достаточно острым. Я убежден в том, что вот это, так сказать, формат шапками закидаем, так сказать, вторгнемся, значит, нанесем ядерный удар и так далее, это опасная логика, и она, так сказать, исходит из того, что сдерживание России, так сказать, ну или там противостояние российской позиции никогда не будет. Надо, что называется, по одежке протягивать ножки, и, так сказать, есть сфера интересов у России, она об этом говорит, но играть в роли, так сказать, точнее, заставлять российскую элиту играть в роли такого хулигана опасного с ножом, который на каждого может наброситься, на каждого средства, мне кажется, это опасно.
Борис Надеждин сделал лицо, которое свидетельствует о том, что с чем-то он категорически не согласен.
Ну, да. Не то, что согласен, просто хочу сказать следующее. Сценарий ядерной войны, конечно, так это, надеюсь, за рамками там реальности, да.
За рамками реальных сценариев.
А сценарий войны с Украиной, это не за рамками реальности было бы.
По официальной версии нет войны с Украиной, хотя в Украине 70% считают, что мы воюем, но это ладно. Я хочу сказать следующее. К большому сожалению, если говорить об обычной войне, ну, конвенциональной, как говорят, без ядерного оружия и так далее, да, то, конечно, ну, российская армия, она не в состоянии противостоять там ни НАТО, ни китайской, там. Увы.
Путин мастерски манипулирует умами. Вопрос гостям. Если бы вы были президентом РФ, какой бы идеологией жила бы ваша страна, пишет 137-й.
О.
Так интересно. Хорошо. Кто первый?
Можно? Да, официальная идеология в Российской Федерации по Конституции запрещена.
Если бы при Дмитрии Орлове, то жили бы по Конституции.
Жили бы по Конституции. Но, вообще говоря, идеология современная, да, это микс самых разных...
Я бы даже сказал спайс.
Это Борис Надежда.
Мы живем в эпоху постмодернизма, и это, так сказать, диктует... Хотя некоторые считают, что вновь приходит большой стиль, и не без основания отчасти. Но, тем не менее, я считаю, что живем в эпоху постмодернизма. Была бы смесь самых различных идеологий, консервативной, социалистической, националистической, как и сейчас, собственно.
Борис Борисович, к спайсу есть что добавить? Да?
Да, я коротко. Знаете, у меня есть специальная лекция для студентов, почему невозможна идеология в современном мире, почему она была возможна. Там, в 19 веке, там, ну, Маркс, там. В 20-м, Ленин, да. Там, Че Гевара, все невозможно сейчас. Главная причина заключается в следующем. Слишком много стало умных людей, реально. И поэтому ситуация, когда некто, Ленин, там, Маркс, поднимает такой светоч, факел, освещающий всем путь, и все за ним идут, вот так, знаете, как вот крысы за дудочкой, она нереальна. Характерное время жизни пророков в современном мире несколько дней. Там пост в Фейсбуке, в Твиттере все, и там раз другой. Поэтому что-то придумать такое, что захватит все человечество, как его захватил, там, не знаю, Иисус Христос, там, Ленин, там, не знаю кто.
Да нам все не нужно.
Адам Смит, процентов 10. Это невозможно абсолютно. Это первое, что хотел сказать. Второе. На самом деле, я знаю, какая идеология на самом деле сейчас самая хорошая. Она называется очень просто, называется так, гуманизм. Гуманизм. И это абсолютно содержательная идеология на сегодняшний день. Потому что, если так посмотреть внимательно, что происходит в современном мире, происходит следующая история. Была эпоха расцвета того, что называется суверенное государство, это 20 век, да? Сейчас постепенно они размываются, и вообще много из кризисов, которых мы видим, это кризис суверенного государства как института, да? Мир становится более глобален, какие-то сетевые, горизонтальные. И вдруг выясняется, что самые хорошие страны – это не те, у которых самые большие армии, ну, как в 20 веке, а те, где выше производительность жизни, да? Выше там, ну, понятно, там, ВВП душевой и так далее. И вот если объявить, что целью является повышение человеческого капитала и так далее, то это будет замечательное дело. Кто этим надо заниматься? Между прочим, это нетривиальное утверждение.
Борис, вы тремя минутами назад говорили о том, что российская армия уступает армиям, скажем, стран Евросоюза, стран-членов
НАТО. Да, именно поэтому...
И это проблема, значит, нашей безопасности. Я правильно
понимаю? И именно поэтому нам пытаться... повышать военные расходы там, до 5% ВВП, сокращая расходы на образование, это путь в никуда.
Это Борис Надеждин. Хорошо. Ну и сейчас Игорь Игоревич. Да.
Ну, я считаю, что на нынешнем, безусловно, этапе необходимо решать ту тяжелейшую экономическую ситуацию, в которой оказалась Россия. Более того, решать проблему, как это делалось раньше, значит, в надежде на рост углеводородов и... а повышение валютных поступлений в страну не приходится, потому что транзакционные издержки в экономике, коррупционные издержки в экономике таковы, что мы видим, что экономика не сходится даже при $110 за баррель. И, безусловно, на месте президента России в первую очередь необходимо сосредоточиться на каких-то геополитических мечтах и фикциях, а на решении, на решении вопросов, связанных с развитием экономического базиса, потому что без этого невозможно ни развитие человеческого капитала, ни увеличение, ни улучшение обороноспособности страны, ни просто элементарно поддержание той социальной стабильности, которой мы все-таки никак наслаждаемся последние полтора
десятилетия. Идея-то какая? Как бы ее сформулировать так, чтобы емко и всем понятно и доступно?
Вывод российской экономики из того кризиса, в который она скатывается, если уж так исторически сложилось, что Россия зависима от мировых рынков капитала, энергоресурсов, высоких технологий и так далее, то, безусловно, прекращать эту войну санкций и пытаться вытянуть Россию хотя бы в горизонтальное развитие, которое мы наблюдали до этого предыдущие годы. Вот это уже было, вот даже решение этой задачи уже бы, безусловно, бы в значительной степени решило бы многие проблемы, которые сейчас в России только начинают возникать.
Это Игорь Хохлов. Ну, давайте еще один звонок успеем, и после этого я запущу голосование. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да, Борис.
Здравствуйте. Значит, у меня вопрос в связи с этим, что, конечно, экономика неразрывно связана с внешней политикой тоже. И когда вы говорите, что ядерная война, тому может нанести Путин удар, ну, человек, Путин здоровый, в общем-то, это первое. И второе, Украина, с которой был подписан статус о ядерной безопасности, нету. Свергли Украину-то, уничтожили. Сами западные страны. Поэтому давайте рассуждать объективно. Существует уже та Украина? Не существует. Нет той Украины, а значит, нету договора, если уж копаться в юридической тонкости, которая придерживается западной точки
зрения. В чем вопрос?
Вопрос в том, что, по-моему, ядерной войны невозможно, и вопрос в том, что экономика и политика, внешняя политика и экономика тесно связаны.
То есть хотите отстаивать свои экономические интересы, агрессивнее себя ведите на внешнеполитической
арене.
Я
так понял главную мысль звонящего, то, что раз российского ставленника Януковича с Украины, на Украине свергли, следовательно, все обязательства России в отношении Украины автоматически аннулируются. Так. Правильно понял мысль?
Да. Да вот пока Борис говорил, здесь его тезка Борис Борисович цокал недовольно, как будто...
Вы знаете, мы ведем и типичную Игорь жертву Хохлов. Антиукраинской пропаганды на российском телевидении. Нам всем доходчиво объяснили, что раз Януковича свергли вооруженным путем, что правда в значительной степени, то можно плевать на все, вообще там, на все 300 лет, и можно там... Вот. Нет, дорогой тезка, дорогой это неправильно.
Там
еще
власть была сформирована нелегитимно,
это неправильно.
Говоря, после свержения.
В мировой практике куча была историй, когда правительство какой-то страны по разным причинам исчезало, там бунт, переворот, революция, но, тем не менее, договоры этой страны с окружающими странами и всем миром никто только по этой причине не подвергал никаким, там, ну, так сказать, претензиям. Ну, все.
Я бы хотел запустить голосование, и меня вот что интересует. Ну, по сути, как большинство трактует речь Путина, он все-таки за мир, за попытку договориться. Вы полагаете, это тупиковый путь, что сейчас нужно агрессивнее себя вести на политической арене и ни в коем случае не пытаться договариваться, если да, то 134, 21, 35. Если вы полагаете, что сейчас уже...
А можно жестче?
Попробуйте.
Вариант первый. России надо готовиться к войне. Вариант второй.
Ну, не совсем
России
корректный.
Нужно снижать накал страстей и готовиться к восстановлению отношений.
Не вот время договаривать. Я вот сформулирую несколько помягче, для того, чтобы была возможность для маневра у наших слушателей.
Ну,
хорошо. Не время сейчас договариваться. Договоренности невозможны. 134, 21, 35. Жестче нужно быть и гнуть свою линию. И 134, 21, 36, нет, вот сейчас тот самый момент, когда нужно оставить агрессивную риторику и как раз пытаться договариваться сейчас с планетой Земля. Так сформулировано. Это 134, 21, 36. 134, 21, 35, нет, нужно жестче. И 134, 21, 36, нет, сейчас время договариваться.
Аудитория два варианта – хард и софт.
Хард и софт. Ну, можно и так тоже. Давайте еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я слышно беспокоить. Блиц, вопрос для каждого. Здесь Надеждин себя там в грудь ударил, сказал, что он патриот России. Что для каждого из гостей патриот? Наивысшая точка. Для меня наивысшая точка – это умереть за свою малую и великую родину. Что для вас, господа, патриотизм России? Коротко и ясно. Без соплей.
Спасибо, это был Александр.
Жестко поставил вопрос.
Борис Борисович, вы первый были в его...
Я родину люблю, но очень часто не люблю российское правительство. Умереть за родину...
Что есть такой патриотизм, в вашем понимании?
Я еще раз говорю, я люблю родину, да. Но это не означает, что я должен любить, там, не знаю, Путина, там, Горбачева, Ельцина. Это разные вещи.
Умереть-то готовы за родину?
За родину... За нынешнее начальство точно не готов умереть, а если вдруг враги пойдут на Москву, как обычно, ну что, ну все умрем, чуть куда деваться-то.
Это Борис Надеждин, ну давайте, Дмитрий Орлов.
Но за Донбасс, знаете, умереть
я,
не готов.
Я думаю, что патриотизм для политика и представителя политической элиты, политического эксперта – это ответственность, прежде всего. Это что означает? Это по одежке протягивать ножки, это значит принимать решения, которые могут быть исполнены, это значит... Не вовлекать людей, так сказать, в разного рода авантюры. Это значит отвечать по обязательствам, скажем, в рамках бюджета, который принимается. Это значит, так сказать, не делать и не планировать политику, которая в качестве инструментария предусматривает ядерную войну с соседней страной. Вот, то есть,
тебя же просили без соплей.
Значит, это политика ответственности, политика реализма. Вот что значит в моем представлении патриотизм.
Такой рацио-патриотизм.
Рацио-патриотизм. Патриотизм рационального выбора, да.
Игорь Хохлов, да, пожалуйста, Игорь Игоревич.
Для меня патриотизм – это в первую очередь все те 140 с лишним миллионов человек, которые населяют мою родину, в которой жил я, в которой жили мои предки, в которой будут жить мои дети. мы с детьми путешествовали практически по всему миру, они однозначно, они уже даже в взрослом возрасте хотят жить и продолжать свою жизнь в России. И, безусловно, для этого необходимо развитие человеческого потенциала всего населения России, не разделение на богатых и бедных, на имеющих доступ к медицинским услугам и нет, на имеющих доступ к образованию и на тех, кто обречен на жизнь быдло, потому что образование будет им недоступно. Вот это и есть патриотизм. Развитие страны, оно многогранно. И в первую очередь развитие тех людей, которые живут на этой территории, которые будут продолжать жить на этой, в этой стране.
С нами были Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций, Игорь Хохлов, сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, политолог, и Борис Надеждин, политик. Прежде чем мы расстанемся окончательно, я подведу итоги голосования. Результат получается следующий. 63% за жесткую линию, за хард, если хотите. Не время договариваться сейчас, а нужно жестче гнуть свою линию. 36% за то, чтобы как раз сейчас-то уже и договариваться с планетой Земля. Ну и еще 766-й написал, проголосовал за третий вариант, пойдет как есть, пишет 766-й. Его голос мы зачтем как 1%. Спасибо, приходите еще.